Роберт Льюис Стивенсон. Остров сокровищ.
Часть шестая. Капитан Сильвер. Падение главаря. Кажется, с тех пор, как стоит мир, не было такого внезапного крушения великих надежд. Все шестеро стояли, как пораженные громом. Сильвер первый пришел в себя. Всей душой он стремился к этим деньгам. И вот в одно мгновение все рухнуло. Однако он не потерял головы, овладел собой и успел изменить план своих будущих действий, прежде чем прочие поняли, какая беда их постигла.
«Джим!» – прошептал он. «Вот, возьми и будь наготове!»
Он сунул мне в руку двухствольный пистолет. В то же время он начал спокойнейшим образом двигаться к северу, так, чтобы яма очутилась между нами обоими и пятью разбойниками. Потом Сильвер посмотрел на меня и кивнул, словно говоря, «Положение нелегкое». И я был вполне с ним согласен. Теперь взгляд его снова стал ласков. Меня возмутило такое двуличие. Я не удержался и прошептал. «Так что, вы снова изменили своим?» Но он ничего не успел мне ответить. Разбойники, крича и ругаясь, прыгали в яму и разгребали ее руками, разбрасывая доски в разные стороны. Морган нашел золотую монету. Он поднял ее, осыпая всех бранью. Монета была в 2 гинеи. Несколько мгновений переходила она из рук в руки.
2 гинеи! Заревел Мэри, протягивая монету Сильверу. Это что ли твои 700 000, а? Хе-хе, ты, кажется, любитель заключать договоры. По-твоему, тебе всегда удается, деревянная ты голова?
Копайте, копайте, ребята!
Сказал Сильвер с холодной усмешкой.
«Ха-ха! Авось выкопайте 2-3 земляных ореха! Их так любят свиньи!»
2-3 ореха?»
В бешенстве взвизгнул Мэри.
«Товарищи! Вы слышали, что он сказал? Говорю вам, он знал все заранее! Взгляните ему в лицо, там все написано!»
«Эх, Мэри!» Заметил Сильвер. «Ты, кажется, снова намерен пролезть в капитаны. Ты, я вижу, напористый малый».
Этот раз решительно все были на стороне Мэри. Разбойники стали вылезать из ямы с бешенством, глядя на нас. Впрочем, на наше счастье, все они очутились на противоположной стороне. Так стояли мы 2 против 5, и нас разделяла яма. Ни одна из сторон не решалась нанести первый удар. Сильвер стоял неподвижно, хладнокровный и спокойный. Он наблюдал за врагами, опираясь на свой костыль. Он действительно был смелый человек. Наконец, Мэри решил воодушевить своих сторонников речью.
«Товарищи!»
— сказал он.
«Смотрите-ка, их всего только 2! Один старый калека, который привел нас сюда на погибель, а другой щенок, у которого давно уже я хочу вырезать сердце! А теперь...»
И он поднял руку и возвысил голос, готовясь вести свой отряд в наступление. И вдруг в чаще грянули 3 мушкетных выстрела. Мэри свалился головой вниз, прямо в яму. Человек с повязкой на лбу завертелся юлой и упал рядом с ним туда же. 3 остальных пустились в бегство. Мгновение долговязый Джон выстрелил из обоих стволов своего пистолета прямо в Мэри, который пытался выкарабкаться из ямы. Умирая, Мэри глянул своему убийце в лицо.
«Джордж!» — сказал Сильвер. «Теперь мы, я полагаю, в расчете».
В зарослях мускатного ореха мы увидели доктора Грея и Бена Гана. Мушкеты у них дымились.
«Вперед!»
— крикнул доктор.
Торопитесь, ребята! Мы должны отрезать их от шлюпок!
И мы помчались вперед, пробираясь через кусты, порой доходившие нам до груди. Сильвер из сил выбивался, чтобы не отстать от нас. Он так работал своим костылем, что, казалось, мускулы у него на груди вот-вот разорвутся на части. По словам доктора, и здоровый не выдержал бы подобной работы. Когда мы добежали до откоса, он отстал от нас на целых 30 ярдов и совершенно выбился из сил.
«Доктор!»
– кричал он.
«Посмотрите! Торопиться нечего!»
Действительно, спешить было некуда. Мы вышли на открытую поляну и увидели, что три уцелевших разбойника бегут в сторону холма Бизан-мачты. Таким образом, мы уже находились между беглецами и лодками и могли спокойно передохнуть. Долговязый Джон, вытирая пот с лица, медленно подошел к нам.
«Благодарю вас от всего сердца, доктор», — сказал он.
«Вы поспели как раз вовремя, чтобы спасти нас обоих. А, так это ты, Бен Ганн»,
— прибавил он.
«Ты, я вижу, молодчина».
«Да, я Бен Ганн»,
— смущенно ответил бывший пират, извиваясь перед Сильвером, как угорь.
«Как поживаете, мистер Сильвер?»
— спросил он после долгого молчания.
«Кажется, неплохо».
«Бен,
— пробормотал Сильвер.
«Подумать только, какую шутку ты со мной сыграл!»
Доктор послал Грея за киркой, брошенной в бегстве разбойниками. Пока мы неторопливо спускались по откосу к нашим шлюпкам, доктор в нескольких словах рассказал, что случилось за последние дни. Сильвер жадно вслушивался в каждое слово. Полупомешанный пустынник Бен Ганн был главным героем рассказа. По словам доктора, во время своих долгих одиноких скитаний по острову Бен отыскал и скелет, и сокровище. Это он обобрал скелет и выкопал из земли деньги. Это его рукоятку от заступа видели мы на дне ямы. На своих плечах перенес он все золото из-под высокой сосны в пещеру двуглавой горы в северо-восточной части острова. Эта тяжкая работа, требовавшая многодневной ходьбы, была окончена всего лишь за 2 месяца до прибытия Испаньолы. Все это доктор выведал у него при первом же свидании с ним в день атаки на нашу крепость. Следующим утром, увидев, что корабль исчез, доктор пошел к Сильверу, отдал ему карту, которая теперь не имела уже никакого значения, и предоставил ему крепость со всеми припасами, так как пещера Бена Ганна была в изобилии снабжена соленой козлятиной, которую Бен Ганн заготовил своими руками. Благодаря этому мои друзья получили возможность, не подвергаясь опасности, перебраться из крепости в двуглавую гору, подальше от малярийных болот, и там охранять сокровища.
«Конечно, я предвидел, милый Джим, — прибавил доктор, — что тебе наше переселение окажет дурную услугу, и это очень огорчало меня. Но прежде всего я должен был подумать о тех, кто добросовестно исполнял свой долг. В конце концов, ты сам виноват, что тебя не было с нами».
Но в то утро, когда он увидел меня в плену у пиратов, он понял, что, узнав об исчезновении сокровищ, они выместят свою злобу на мне. Поэтому он оставил Сквайра охранять капитана, захватил с собой Грея и Бена Ганна и направился на перерез через остров прямо к Большой Сосне. Увидев дорогой, что наш отряд они опередили, он послал Бена Ганна вперед, так как у Бена были очень быстрые ноги. Тот решил тотчас же воспользоваться суеверием своих бывших товарищей и нагнал на них страху. Грей и доктор поспели и спрятались невдалеке от сосны, прежде чем прибыли искатели клада.
«Как хорошо, — сказал Сильвер, — что со мной был Хокинс. Не будь его, вы бы, доктор, и бровью не повели, если бы меня изрубили в куски.
Еще бы! —
отметил доктор Ливси со смехом. Тем временем мы подошли к нашим шлюпкам. Одну из них доктор сейчас же разбил киркой, чтобы она не досталась разбойникам. А в другой поместились все мы и поплыли вокруг острова к северной стоянке. Нам пришлось проплыть не то 8, не то 9 миль. Сильвер, несмотря на смертельную усталость, сел на весла и греб наравне с нами. Мы вышли из пролива и оказались в открытом море. На море был штиль. Мы обогнули юго-восточный выступ острова, тот самый, который 4 дня назад огибала Испаньола. Проплывая мимо двуглавой горы, мы увидели темный вход в пещеру Бена Гана и около него человека, который стоял, опершись на мушкет. Это был сквайр. Мы помахали ему платками и трижды прокричали «Ура!», чем Сильвер кричал громче всех. Пройдя еще 3 мили, мы вошли в северную стоянку и увидели Испаньолу. Она носилась по воде без руля и ветрил. Прилив поднял ее с мели. Если бы в тот день был ветер, или если бы в северной стоянке было такое же сильное течение, как в южной, мы могли бы лишиться ее навсегда. В лучшем случае мы нашли бы одни лишь обломки. Но, к счастью, корабль был цел, если не считать порванного грота. Мы бросили в воду на глубину 1,5 сажени запасный якорь. Потом на шлюпке отправились в Пьяную бухту, ближайший к сокровищнице Бена Гана пункт. Там мы высадились, а Грея послали на Испаньолу, чтобы он стерег корабль в течение ночи. По отлогому склону поднялись мы к пещере. Наверху встретил нас сквайр. Со мной он обошелся очень ласково. О моем побеге не сказал ни единого слова, не хвалил меня и не ругал. Но когда Сильвер учтиво отдал ему честь, он покраснел от гнева.
«Джон Сильвер, — сказал он, — вы гнусный негодяй и обманщик. Чудовищный обманщик, сэр. Меня уговорили не преследовать вас, и я обещал, что не буду. Но мертвецы, сэр, висят у вас на шее, как мельничные жернова».
«Сердечно вам благодарен, сэр»,
— ответил долговязый Джон, снова отдавая ему честь.
«Не смейте меня благодарить!»
— крикнул сквайр.
«Из-за вас я нарушаю свой долг! Отойдите от меня прочь!»
Мы вошли в пещеру. Она была просторна и полна свежего воздуха. Из-под земли пробивался источник чистейшей воды и втекал в небольшое озеро, окаймленное густыми папоротниками. Пол был песчаный. Перед пылающим костром лежал капитан Смолетт, а в дальнем углу тускло сияла громадная груда золотых монет и слитков. Это были сокровища Флинта. Те самые, ради которых мы проделали такой длинный и утомительный путь, ради которых погибли 17 человек из экипажа «Испаньола». А сколько человеческих жизней, сколько страданий и крови стоило собрать эти богатства? Сколько было потоплено славных судов? Сколько замучено храбрых людей, которых заставляли с завязанными глазами идти по доске? Какая пальба из орудий, сколько лжи и жестокости! На острове все еще находились трое – Сильвер, старый Морган и Бен, которые некогда принимали участие во всех этих ужасных злодействах и теперь тщетно надеялись получить свою долю богатства.
«Войди, Джим», – сказал капитан. «Ты, по-своему, может быть, и неплохой мальчуган. Но даю тебе слово, что никогда больше не возьму тебя в плавание, потому что ты из породы любимчиков. Делаешь все на свой лад. А, это ты, Джон Сильвер?
что привело тебя к нам?
Вернулся к исполнению своих обязанностей, сэр,
ответил Сильвер.
А?
Сказал капитан. И не прибавил ни звука. Как славно я поужинал в тот вечер, окруженный своими друзьями. Какой вкусной показалась мне соленая козлятина Бена, которую мы запивали старинным вином, захваченным с Испаньолы. Никогда еще не было людей веселее и счастливее нас. Сильвер сидел сзади всех, подальше от света, но ел вовсю, стремительно вскакивал, если нужно что-нибудь подать, и смеялся нашим шуткам вместе с нами. Словом, опять стал тем же ласковым, учтивым, услужливым поваром, каким был во время нашего плавания. If the man on a dead man's chest...